Я получил письма от своих прежних соседей, в которых сообщалось, что милая старушка сделала без моего ведома несколько долгов от имени Терезы. А та знала, но ничего не сказала мне об этом. Необходимость уплатить эти долги сердила меня гораздо меньше, чем тайна, которую из них делали. Как могла женщина, от которой у меня не было никаких секретов, что-то скрывать от меня? Разве можно что-нибудь утаивать от тех, кого любишь? Гольбаховская клика, видя, что я совсем не езжу в Париж, начала не на шутку опасаться, как бы мне не полюбилась деревня, и я не оказался бы до того сумасбродным, чтобы остаться там навсегда. И вот начались козни, при помощи которых пытались окольным путем вернуть меня в город. Дидро, не желая сразу показываться в подлинном своем виде, начал с того, что отдалил от меня Делейра, которого я познакомил с ним. Делейр воспринимал и передавал мне мнения, внушаемые ему Дидро, не понимая его настоящей цели. Казалось, все способствовало тому, чтобы вывести меня из моей сладкой и безрассудной мечтательности. Я еще не оправился от своего припадка, когда получил экземпляр поэмы о разрушении Лиссабона. Я подумал, что она была послана мне автором, а это обязывало меня написать ему и высказаться о его произведении. Я сделал это в письме. Много времени спустя оно было напечатано без моего согласия, о чем будет рассказано ниже. О разрушении Лиссабона поэма Вольтера, написанная в 1756 году по поводу землетрясения в столице Португалии Лиссабоне 1 ноября 1755 года, повлекшего за собой большое количество жертв. В этой поэме Вольтер выступает против идеи благости провидения. Руссо возражал своим письмом о провидении, 1756, где доказывал, что источник царящего в мире зла в самом человеке, испорченном культурой и ложно относящемся к окружающему. Пораженный тем, что этот бедняга, так сказать, подавленный благополучием и славой, тем не менее горько вопиет о бедствиях человеческой жизни — и твердит, что на земле все плохо, я задался безрассудной целью заставить его прийти в себя и доказать ему, что все на свете прекрасно. Вольтер, всегда делавший вид, будто верит в Бога, на самом деле верил только в дьявола, ибо его мнимый Бог — существо злокозненное, которая, по его представлению, находит наслаждение только в том, чтобы вредить людям. Бросающаяся в глаза нелепость этой доктрины особенно возмутительна, когда человек пользуется всевозможными жизненными благами, вкушает полное счастье, но стремится довести своих ближних до отчаяния страшной и жестокой картиной всевозможных бедствий, от которых он сам избавлен. Имея больше его прав исчислять и взвешивать злополучия человеческой жизни, я добросовестно исследовал их и доказал ему, что ни за одно из этих несчастий нельзя винить провидение, и что источником их является не столько природа, сколько злоупотребление человека своими способностями. Я обращался к нему в этом письме со всем вниманием, учтивостью, осторожностью и, могу сказать, уважением, какие только возможны. Впрочем, зная исключительную чувствительность его самолюбия, я отправил это письмо не лично ему, а доктору Троншену, его домашнему врачу и другу, уполномочив его передать письмо или уничтожить в зависимости от того, что он найдет уместным. Труншен передал письмо. Вольтер ответил мне в немногих строках, что, будучи сам больным и имея на руках другого больного, откладывает на время свой ответ и не сказал ни слова по существу вопроса. Троншен, пересылая мне эти строки, присоединил к ним свою записку, где выказал мало уважения к их автору. Я никогда не опубликовывал и даже никому не показывал двух этих писем, потому что не люблю хвастать такого рода маленькими триумфами, но подлинники их целы и находятся в моем собрании, связка А, номера 20 и 21. Позднее Вольтер опубликовал обещанный мне, но не присланный ответ. Это не что иное, как роман «Кандид», о котором я ничего сказать не могу, потому что не читал его. «Кандид» — философский роман Вольтера, 1759, где в лице доктора Панглоса, провозглашающего тезис «все к лучшему в этом лучшем из миров», осмеиваются последователи немецкого философа Лейбница, для которого этот тезис служил доказательством якобы существующей в мире предустановленной гармонии. Все эти события должны были бы окончательно отвлечь и излечить меня от моих фантастических любовных мечтаний, и, может быть, это было средство, посланное мне небом, чтобы предупредить их пагубные последствия. Но моя несчастная звезда оказалась сильней. И только я начал опять выходить, как мое сердце, голова и ноги направились по прежнему пути. Я хочу сказать, прежнему в некоторых отношениях. Помыслы мои уже менее выспреннее, остались на этот раз на земле, но предметами их я тщательно избирал только самое привлекательное во всем, что на ней существует, так что избранное было не менее химерично, чем воображаемый мир, покинутый мной. Я представил себе любовь, дружбу, эти два кумира моего сердца в самых восхитительных образах. Я украсил их всеми очарованиями пола, всегда обожаемого мной. Я рисовал себе скорее двух подруг, чем двух друзей, потому что, если подобный пример редок, тем более он привлекателен. Я одарил их характерами, подходящими друг к другу, но различными, наружностью несовершенной, но в моем вкусе, одушевленной добротой и чувствительностью. Одну я сделал брюнеткой, другую — блондинкой, одну живой, другую нежной, одну наделил благоразумием, другую легкомыслием, но легкомыслием таким трогательным, что, казалось, от него выигрывает сама добродетель. Я дал одной из них возлюбленного, для которого другая была нежным другом и даже чем-то больше. Но я не допускал ни соперничества, ни ссор, ни ревности, потому что всякое тягостное чувство дорого обходится моему воображению, и я не хотел омрачать эту радостную картину ничем унижающим природу. Влюбленный в эти два прелестных образа, я отождествил себя с возлюбленным и другом, насколько это было возможно. Но я представил его молодым и привлекательным, наделив его, кроме того, достоинствами и недостатками, которые знал за собой. Чтобы поместить своих героев в подходящую обстановку, я перебрал одно за другим самые красивые места, которые видел в своих путешествиях. Но я не нашел рощи достаточно свежей, пейзажа достаточно трогательного, которые отвечали бы моим желаниям. Может быть, меня удовлетворили бы долины Фессалии, если б я видел их, но мое воображение, утомленное вымыслами, стремилось найти какой-нибудь действительно существующий уголок, чтобы он служил точкой опоры и сообщил бы видимость реальности тем обитателям, которых я хотел там поселить.